С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву предъявляют новые обвинения. Дело рядового Сычева и новый случай дедовщины, на этот раз в Нижегородской области. В Лондоне скончался российский поэт и переводчик Илья Кормильцев. Сможет ли четвертое автомобильное кольцо решить транспортные проблемы Москвы? А также репортажи на другие темы – экономика, наука, спорт и многое другое в нашей программе. Сегодня в Чите бывшим руководителям компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будут предъявлены новые обвинения. Об этом заранее были извещены их адвокаты, которые в эти минуты находятся в здании прокуратуры Читинской области. Незадолго до их вылета в Читу нам удалось расспросить адвокатов о том, почему прокуратура именно сейчас, спустя полтора года после основного приговора, достала с полки дело Ходорковского и Лебедева. Рассказывает Любовь Чижова.
Генпрокуратура предъявляет новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, чтобы лишить их возможности ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. В этом убежден адвокат Ходорковского Юрий Шмидт. Однако это не единственная причина.
Это все-таки только часть объяснения. Вторая часть, вероятно, связана с тем, что только что появился и широко освещался прессой меморандум России в ответ на запрос Европейского суда по правам человека. ЮКОС продолжает бороться. Продолжают бороться некоторые акционеры ЮКОСа. Остались еще кое-какие активы, до которых не дотянулась грязная лапа расхитителей. Новое дело Ходорковского, вероятно, имеет своей целью добраться и до этих активов, забрать все вообще до конца. Хотя Ходорковский сам уже ничем как бы и не владеет, но у ЮКОСа что-то есть. Забрать все до конца, до последнего цента, и в то же время таким нападающим ходом уравновесить претензии, которые предъявляются по поводу уже состоявшегося грабежа. Вероятно, поэтому они и тянули полтора года, ведь полтора года назад Вишнякова заявила, что вот на днях будет предъявлено новое обвинение, и потому что мы смотрели, это обвинение вполне можно было предъявлять полтора года назад. Но вот они тянули и, вероятно, долго взвешивали, каковы будут политические последствия. Политические последствия для них будут скверны. Даже если они проведут процесс в Чите, что беззаконие от начала до конца и грубейшее нарушение прав, и это очень резко усиливает наши шансы в Страсбурге, даже если этот процесс будет за 7000 километров от Москвы, все равно он не выпадет из поля зрения общественности, из поля зрения журналистов. Хотя, конечно, такого отклика, как если бы он происходил в Москве, там не будет.
Поступали ли из Европейского суда какие-либо запросы по делу Ходорковский против России?
По первой жалобе только, которая касалась нарушений, допущенных при аресте и при содержании под стражей. По 3-й и 5-й статье Европейской конвенции эта жалоба была подана задолго до окончания процесса. Дело по нарушению права на справедливый суд – это главное. Статья 6 Европейской конвенции. До этого, к сожалению, время еще очень продолжительное пройдет.
Говорил адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. О том, почему следователи Генеральной прокуратуры решили вернуться к делу ЮКОСа и предъявить экс-руководителям компании новое обвинение, рассуждает защитник Платона Лебедева Евгений Бару.
На самом деле по делу ЮКОСа еще рассматривались неоднократно дела, и по ним тоже выносились приговоры. Это свидетельствует о том, что намерение Генеральной прокуратуры охватить как можно больше событий, которые, на их взгляд, могут свидетельствовать о каких-то незаконных действиях, имевших место в различные периоды, как ЮКОСом, как организация, я имею в виду, и конкретно лицами, которые в ЮКОСе работали. Поэтому сейчас, в силу этой логики, просто новый этап, по которому они полагают, что главные акционеры, руководители ЮКОСа должны будут, еще раз повторяю, по их логике, понести ответственность, которая вытекала из событий, по которому уже имеются приговоры по другим эпизодам, но тоже относящимся к ЮКОСу.
Как действия следователей Российской Генеральной прокуратуры зависят от того, что происходит в Страсбурге? Известно, что там уже приняты несколько жалоб Платона Лебедева.
Лебедев обратился с жалобами в Европейский суд. первая жалоба признана приемлемой и будет рассматриваться в приоритетном порядке, о чем есть решение Европейского суда. По поводу второй и третьей жалоб еще не было коммуникации, и суд свою точку зрения по поводу этих жалоб окончательно не высказал. Они относятся, эти жалобы, конечно, к периоду предыдущего дела со стадии предварительного расследования судебного процесса. И третья жалоба – это на приговор, вступивший в законную силу. Конечно, с нашей точки зрения, те нарушения, о которых мы говорим, прежде всего, нарушения прав человека, имели место, и мы обосновываем жалобы Лебедева целой совокупностью доказательств. Что касается российских властей, желая каким-то образом компенсировать пробелы и нарушения, допущенные ими по первому делу, они сейчас хотят создать иллюзию того, что есть и другие преступления, и таким образом продолжать выносить в отношении Лебедева постановление о продлении срока содержания под стражей, а потом и второго приговора, который они планируют вынести по новому обвинению.
Говорил адвокат Платона Лебедева Евгений Бару. По его мнению, Генпрокуратура сделает все возможное, чтобы открыть новое дело против руководителей ЮКОСа. В это время адвокаты по закону не смогут оспаривать законность уже вынесенного приговора и требовать освобождения Ходорковского и Лебедева из-под стражи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Чите в связи со следственными действиями в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева приняты беспрецедентные меры безопасности. Репортаж нашего читинского корреспондента Бориса Ветрова.
В настоящее время в Чите перекрыто движение по улице Амурская в районе здания областной прокуратуры. В оцеплении задействовано, по некоторым подсчетам, от 50 до 100 человек, судя по форме, все они представители спецподразделения милиции. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сейчас находятся в здании прокуратуры, где представители следственной группы в самое ближайшее время должны вручить им обвинительное заключение по новому уголовному делу. Отмечу, что движение перекрыто только для автотранспорта, пешеходы могут передвигаться по улице Амурской свободно. Аналогичные меры безопасности были приняты вечером 1 февраля, когда вооруженный спецназ перекрыл улицы по маршруту следования автозака из Читинского следственного изолятора на улице Ингодинская, 19, до областной прокуратуры. Сегодня в Чите находится более 150 представителей спецподразделений МВД из Иркутской области и Республики Бурятии. Ранее начальник управления внутренних дел Читинской области Александр Хоубухов заявлял, что визит его коллег связан с ростом преступности в Читинской области. Однако возглавляющий прибывшую группу начальник оперативного штаба МВД и генерал-майор милиции Николай Трифонов сообщил, что одной из функций его подчиненных является обеспечение безопасности следственной группы Генпрокуратуры, которая в настоящее время работает в столице Забайкаля по делу Ходорковского-Лебедева. Также, по его данным, группа пробудет в Чите до 10 февраля. Что же касается вручения обвинительного заключения, то пока неизвестно, во сколько это произойдет. Вообще все следственные действия по данному делу отличаются максимальной закрытостью какой-либо информации. Ни прокуратура, ни другие инстанции не дают никаких комментариев. Борис Ветров, Чита, специально для Радио Свобода.
Мы следим за развитием событий. Напомню, сегодня в Чите представители российской прокуратуры намерены официально предъявить новое обвинение бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Россия и Грузия сегодня приступают к двухдневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения между странами. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год. В столице Индонезии, Джакарте, жертвами сильнейшего наводнения стали, по предварительным данным, 25 человек, эвакуировано не менее 340 тысяч жителей. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Чего больше в современном фотоискусстве – новых технологий или старинного ремесла? Как можно и как нельзя использовать чужие фотографии и чужие образы? Кто автор фотографии – человек с фотоаппаратом или человек за компьютером? Ответы на эти вопросы сегодня в 2 часа дня в программе «Свобода в клубе 44», в которой примут участие художники и фотографы. Ведущая Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в полдень». В пятницу на сайте Министерства здравоохранения и социального развития России был обнародован план совершенствования пенсионной системы. Его цель – повысить уровень пенсионного обеспечения нынешним пенсионерам. Ради ее достижения предлагается направлять средства граждан, доверивших свои пенсионные накопления государству в лице Внешэкономбанка, на выплату текущих пенсий. Многие эксперты назвали это, если не провалом, то, по крайней мере, плавным сворачиванием нашумевшей пенсионной реформы. О том, как комментирует эту инициативу сегодняшние газеты, расскажет газетный обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Суть реформы образца 2001 года сводилась к разделению пенсии, а соответственно отчислений работников на две части – страховую и накопительную. Страховые отчисления поступают в государственный пенсионный фонд и тратятся на выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам. Накопительные отчисления, которые работники могут перевести в негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, инвестируются в экономику и должны обеспечить сегодняшним работникам в будущем более высокий, чем страховой, уровень пенсий. Но возникли две проблемы, пишут «Ведомости». Первое. Большинство россиян так и не воспользовались своим правом перевести отчисления в негосударственные фонды, и их подавляющая часть, 90%, скапливается во Внешэкономбанке, который даже не защищает эти сбережения от инфляции. Второе. Демографический спад, из-за которого растет текущий дефицит пенсионного фонда. Решая вторую проблему, чиновники задумали отменить накопительную систему для людей, родившихся до 1967 года. Новое предложение Зурабова фактически означает аналогичную отмену накопительной системы для всех россиян. А по выражению независимой газеты, это фактическая национализация индивидуальных накоплений. Как подчеркнул новым известием экс-министр труда и социальной политики, а ныне депутат Госдумы Оксана Дмитриева, этими предложениями Михаил Зурабов признает крах проводимой им и им же разработанной пенсионной реформы. Единственный выход Оксана Дмитриева видит в отставке господина Зурабова и разработке нового механизма пенсионной реформы, которая будет соблюдать интересы граждан. Михаил Юрьевич Зурабов – человек бесстрашный, полагает новая газета. Редкий министр, комментируя собственную работу, может честно сказать – это провал. Причем без истерики, самобичевания, спокойным технократическим языком. Ошиблись, мол, сейчас вернем все, как было. Сложно иначе оценить инициативу Минздравсоцразвития по фактическому сворачиванию пенсионной реформы. Если она будет принята правительством, что, к счастью, пока не факт, то уже с 2008 года деньги молчунов, то есть людей, доверенных пенсионные накопления государственной управляющей компании Внешэкономбанка, перестанут аккумулироваться на отдельных счетах и пойдут на финансирование дефицита пенсионного фонда. На сегодня это около 250 миллиардов рублей, составляющих де-факто частную собственность людей, которой грозит перспектива стать общей. Если хотите, это пенсионная коллективизация. То есть все вернется на дореформенные круги своя. Абстрактная масса работающих будет оплачивать потребности абстрактной массы пенсионеров. Восстанавливается старая советская система, которую сам же Зурабов разрушил ввиду ее неэффективности. Новая система, впрочем, тоже была изначально нежизнеспособной. Прежде об этом говорили все, кроме чиновников. Теперь под тезисом расписались сами реформаторы. Более 90% средств молчунов государственная управляющая компания не может вкладывать ни во что иное, кроме государственных долговых бумаг. Это закон. Больше пенсионных накоплений, больше пузырь на рынке госдолга. Можно ли поверить в то, что это элементарная логика, только что стала откровением для Зурабова и его коллег? В числе прочего, новое отмечает, что новации Зурабова грозят уничтожить один из немногих реальных плюсов пенсионной реформы. Многие работодатели, поняв, что обеспеченная старость их сотрудников будет зависеть от белой зарплаты, стали уходить от серых схем и платить налоги по полной, чтобы создать комфортные условия для персонала. Теперь же выяснится, что деньги, которые они платили в белую, достанутся, опять же, государству. Бизнес однозначно воспримет такую ситуацию, как кидалово, и снова будет шарахаться от предлагаемых государством белых схем. Даже если предложение Зурабова будет отклонено, сам факт появления подобной идеи для «Ведомостей» симптоматичен. Желание пустить деньги будущих поколений на нужды дня сегодняшнего хорошо отражает доминирующий в правительстве подход к расходованию средств. Этот подход в случае с пенсионной системой подрывает последние надежды работающих на достойную старость и окончательно укрепляет недоверие населения ко всей пенсионной реформе. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Рядовой Челябинского танкового училища Андрей Сычев, ставший инвалидом в результате издевательств со стороны сослуживцев, переведен из Московского госпиталя имени Бурденко в реабилитационный центр. Сейчас Сычев учится ходить на костылях и осваивает компьютер. Журналистам тем временем стало известно еще об одном страшном случае дедовщины, случившемся с уроженцем Челябинской области. Подробности в репортаже корреспондента «Свободы» Александра Валиева.
К В конце прошлой недели ряд средств массовой информации сообщил о том, что лечение солдата Андрея Сычева, пострадавшего год назад во время службы в Челябинском танковом училище, в госпитале Бурденко завершено, и он переведен в другое лечебное учреждение. Оказалось, что этот перевод состоялся еще в декабре, и ему предшествовало обращение матери рядового к министру обороны Сергею Иванову. Галину Сычеву удивляли и настораживали два нюанса, делавших их пребывание в госпитале Бурденко довольно некомфортными. Первое – это отсутствие возможности полноценной реабилитации, рассказывает Марина Муферт, сестра Андрея Сычева.
Получалось, что они уже довольно длительное время лежат в Бурденко и, в принципе, ничем полезным не занимаются. Буквально там несколько таблеток в день, которые они могут пить дома. И никакой активной работы по протезированию не было, потому что протезы им отдали в палату, а в палате нет никаких абсолютно приспособлений, чтобы Андрей мог ходить.
Второй момент, заставивший Галину Сычеву обратиться с письмом к Сергею Иванову, это запрет на любые посещения ее сына извне. К больному перестали пропускать кого бы то ни было. Начальник госпиталя ссылался на личное распоряжение министра Иванова. А началась эта история еще осенью, когда в палату к Андрею проникла журналистка одного из телеканалов и сняла интервью с ним на портативную видеокамеру. В то время к Сычеву пускали обычных посетителей, но только не журналистов. Родственников Андрея удивлял запрет на общение с представителями средств массовой информации, но отменить они его были не в силах. Сюжет, снятый журналисткой, вышел в эфир, после чего к Сычеву перестали пускать всех, говорит Марина Муферт.
Запрет, как утверждает начальник госпиталя Клюжев, наложил именно министр обороны Иванов, и никто больше. Он был введен для абсолютно всех, для тех девочек, которые приходили к Андрею, для бабушек, которые постоянно также пытались Андрея с мамой навестить, для каких-то других людей. Даже вот этому бизнесмену Максиму, который занимается обучением Андрея на компьютере, ему и то не разрешили посещение Андрея. Человек специально приехал для того, чтобы с Андреем повидаться, и помимо этого он еще должен был установить ему компьютер. И тем не менее, его не пропустили. Запрет был введен только на посещение к Андрею, к остальным больным, находящимся в госпитале Бурденко. Запрета никакого не было. И, соответственно, мама просто попросила Сергея Иванова разъяснить эту ситуацию.
Официальный ответ от министра Иванова Галине Сычевой так и не пришел, но в течение нескольких дней ее с сыном перевели в реабилитационный госпиталь. Сестра Андрея Марина Муферт утверждает, что на новом месте ее брат чувствует себя весьма комфортно.
Им там, в принципе, очень нравится. Во-первых, отношения медперсонала и начальника этого госпиталя к ним намного лучше. Они очень довольны врачами. У них там очень активный, насыщенный день. Им дали распорядок дня. А вплоть до минут расписаны, что им в какое время необходимо делать. Когда зарядка, когда ходьба на протезах, когда прогулки со скольки до скольки. Андрей сейчас посещает спортзал, где занимается на тренажерах. Немало количество времени уже проводит на протезах в день. Ходит по палате, выходит в коридор, но все это, естественно, пока с поддержкой. Сейчас вот у него учебные протезы, после этого ему изготовят уже непосредственно те протезы, с которыми его выпишут домой. Но сколько месяцев это займет, неизвестно, но то, что срок будет исчисляться не в неделях, а в месяцах, это однозначно.
В минувшее воскресенье в Подольск из Челябинской области приехал отец другого солдата, пострадавшего от армейских издевательств. 18-летний Владимир Шураев служил в Нижнем Новгороде. Во время новогодних праздников между Шураевым и прапорщиком Сергеем Чуриным вспыхнула ссора, в ходе которой Чурин избил подчиненного, и вот уже месяц Шураев лежит в коме. 3 недели военные сей факт скрывали, в том числе и от отца, инвалида 3-й группы. Недавно Шураева перевели из Нижегородского госпиталя в Подольский. Туда же сейчас отправился его отец. Вот что рассказала со слов нижегородских врачей о состоянии больного глава местного комитета солдатских матерей Наталья Жукова.
К сожалению, этот прогноз неутешителен. Они нам не дали никакой надежды. Сказано было так: если мальчик останется жив, все-таки после того, что он месяц уже находится в коме, то, скорее всего, это будет напоминать что-то судьбу Анатолия Романова, пострадавшего в Чечне. Все о ней знаете, наверное. Это состояние бессознательное. Мальчик практически не реагирует на какие-то внешние раздражители. По просьбе открыть глаза, то ли он слышит эту просьбу и открывает, то ли это получается случайно, но взгляд абсолютно бессмысленный, блуждающий. Он не владеет своим телом, он не владеет своими желаниями. Вот это такое состояние.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В эфире «Свобода в полдень». Печальная новость пришла вчера вечером из Лондона. На 48-м году жизни, несмотря на усилия врачей, скончался известный российский поэт, переводчик и в последние годы издатель Илья Кормильцев. Из британской столицы передает Наталья Голицына.
Илья Кормильцев скончался в лондонской больнице, врачи которой оказались бессильны перед прогрессирующим и запущенным раком позвоночника четвертой степени. Кормильцев прибыл в Лондон примерно 3 месяца назад, где его жена, оперная певица Олеся Маньковская, проходит стажировку в Лондонской Королевской музыкальной академии. Полученная уже в Англии травма, он упал и повредил позвоночник, ускорила течение болезни, о которой Кормильцев не подозревал. Почти месяц он провел в 2 лондонских больницах и хосписе. За 2 недели до кончины Илья Кормильцев, накануне перевода из больницы в хоспис, дал интервью «Радио Свобода», в котором выражал надежду на возможность излечения и говорил, что и в больнице читает, пишет стихи, пытается работать. Для продолжения лечения Ильи Кормильцева в Лондоне был открыт специальный счет в Англии и России. В короткий срок удалось собрать около 2 миллионов рублей. На 28 февраля в Москве был запланирован благотворительный рок-концерт, вырученные средства от которого должны были поступить в фонд Кормильцева, которого хорошо знали и уважали в кругах рок-музыкантов. Он был активным участником рок-движения, писал тексты для многих рок-групп, в частности для группы «Наутилус Помпилиус». В 2003 году Кормильцев становится главным редактором издательства «Ультракультура», выпускавшего литературу радикального содержания. Когда Кормильцев уже находился в Лондоне, стало известно о решении закрыть издательство. Илья Кормильцев – автор сборника стихов «Скованной одной цепью» и множество прозаических переводов с английского, французского, итальянского и польского языков. Он переводил произведения Клайва Льюиса, Тома Стоппарда, Уильяма Бероуза, Ника Кейва, Джеймса Балларда, Рольда Даля, Чака Паланика и других. В ближайшие дни гроб с телом Ильи Кормильцева будет отправлен из Лондона на родину для захоронения. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Почему Владимир Путин на недавней ежегодной пресс-конференции для журналистов не согласился со словом «править» и в очередной раз не назвал имя своего преемника? О новом политическом сезоне в программе «Радио Свобода. Время гостей» сегодня в 19 часов по московскому времени Анна Качкаева поговорит с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Повтор программы завтра, 6 февраля, в 4 часа утра. Во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите новости Москвы и Петербурга, разговор о транспортных проблемах столицы в связи с началом строительства 4-го автомобильного кольца, тестирование чиновников на знание русского языка, новые правила для мигрантов и их влияние на торговлю на подмосковных рынках, последние события в мире экономики и спортивный обзор. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных событиях. В Шелковском районе Чечни в перестрелке убит боевик, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Погиб милиционер, еще 2 ранены. Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации блокировали боевика Саламбека Бушуева в доме его матери. В Москве начались переговоры представителей авиационных служб России и Грузии о возобновлении воздушного сообщения. В Москве в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Бартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице, не приходя в сознание. Стрелявший скрылся. Генпрокуратура предъявит сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Об этом со ссылкой на заявление следователей сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. Какое именно обвинение будет предъявлено, защите неизвестно. Ходорковский и Лебедев уже осуждены на 8 лет по обвинению в экономических преступлениях. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. По меньшей мере 37 человек стали жертвами взрывов и нападений в Багдаде. В воскресенье американское командование сообщило, что за последние 2 недели иракские боевики сбили 4 боевых вертолета в США, при этом погибли 20 человек. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год, который начинается 1 октября. В документе предлагается выделить на финансирование иракской и афганской операции около 250 миллиардов долларов. В Великобритании группа представителей руководителей профсоюзных, благотворительных и политических организаций обратилась к премьер-министру Тони Блэру с призывом сделать все возможное, чтобы предотвратить военную операцию США в Иране. В докладе правозащитной организации Комитет защиты журналистов, базирующейся в США, Владимир Путин и Уго Чавес названы демократерами. По мнению авторов доклада, Путин и Чавес создали в своих странах такие режимы, которые позволяют при внешних атрибутах демократии оказывать давление на СМИ.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Рабочие автомобильного завода «Форд» готовятся начать новую забастовку, а московские власти собираются, по примеру европейских стран, запретить курение в общественных местах. Об этих и других новостях Москвы и Санкт-Петербурга Татьяна Волович.
Петербург. К концу февраля должны быть получены результаты общественной экологической экспертизы проекта Орловского тоннеля. Экспертная группа должна будет оценить влияние строительства тоннеля на состояние подземных водоносных горизонтов, в том числе известных полюстровских источников, как повлияет на здоровье населения перераспределение потоков автомобилей по новой схеме движения и возможное ухудшение качества жизни, которое ждет буквально всех жителей домов, находящихся в зоне влияния тоннеля. Москва. Столичный регион опережает другие российские регионы по числу нарушений законодательства о государственной службе. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский. По данным прокуратуры, коррупция в Москве и области выросла за год на 10%. Основные нарушения, допускаемые чиновниками, это вхождение в различные коммерческие организации, получение гонораров и непредоставление деклараций о доходах и имуществе. Петербург. С 14 февраля на Всеволожском заводе «Форд» начнется бессрочная стачка, в ходе которой рабочие пообещали полностью остановить работу. Профсоюз российской дочки американского автомобильного концерна так и не смог договориться с работодателем относительно условий коллективного договора на текущий год и принял решение начать забастовку, сообщил лидер профсоюза Алексей Этманов.
Коллектив высказался за забастовку. Забастовка заявлена до выполнения требований, но закончится переговорами, такими равнозначными, равноценными и, скорее всего, каким-то общим знаменателем.
Москва. Столичные власти намерены последовать примеру Парижа, где запретили курение в общественных местах. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин. На территории ЕС запрет на курение в общественных местах уже действует в Испании, Италии, Нидерландах, Ирландии и Швеции. В настоящее время в России курит каждый второй юноша и каждая четвертая девушка. Привыкание к сигаретам начинается в среднем с 10-летнего возраста. Петербург. Городу не хватает денег на оплату дорогостоящих операций. В 2007 году в бюджете Петербурга на финансирование плановых высокотехнологических операций выделено только 700 миллионов рублей, что гораздо ниже потребностей мегаполиса. В результате в большинстве случаев у горожан остается два выхода – либо оплачивать дорогостоящие операции самостоятельно, либо надеяться, что денег города хватит на оплату именно его операции. Кроме того, около 70% всех медицинских учреждений нуждаются в ремонте, реконструкции и техническом оснащении. Москва. За 4 года число преступлений в столице, связанных с криминальным захватом предприятий, увеличилось почти в 5 раз. Прокурор Москвы Юрий Семин подчеркнул, что рейдерство стало сложным и изощренным видом преступления, а действующее законодательство в этом вопросе несовершенно. Сейчас предлагаются подложные судебные документы, идет захват акций предприятия, меняется его руководство, то есть происходит так называемый захват изнутри, когда работает целая схема, подчеркнул прокурор. Новости Москвы и Петербурга. 5 февраля. Татьяна Волович.
В эфире «Свобода в полдень» и еще об одной московской новости. Здесь началось строительство очередного, уже 4-го по счету, транспортного кольца. Первый отрезок новой дороги соединит шоссе энтузиастов и Щелковское шоссе. Местами новое кольцо пройдет по уже существующим магистралям Минской улице, Ломоносовскому и Нахимовскому проспекту. А в районе музея-заповедника Коломенское, как в свое время в районе парка Лефортово, будет построен длинный тоннель. Общая протяженность дороги составит 74 километра. Это почти в 2 раза больше третьего кольца. Полностью движение по новой дороге планируется открыть в 2013 году. Я решил поговорить о 4-м транспортном кольце, о прошлых ошибках, которых нужно избежать строителям и проектировщикам, и вообще о транспортной ситуации в столице с нашим постоянным автором, известным автоэкспертом Юрием Гейко. У московских строителей уже есть опыт сооружения 3-го кольца. Какие ошибки и недочеты стоит учесть при строительстве 4-го?
Но у московских строителей есть опыт еще и строительства МКАД, которое считалось чудом света, а потом уже, когда Москва перегружалась автомобилями, оказалось, что МКАД, к сожалению, построено не так, как хотелось бы. После этого был опыт третьего кольца, и вот сейчас хотелось бы, конечно, чтобы эти ошибки чтобы их благополучно миновать. Так вот, когда ездишь по МКАДу, уже видно, что две основных ошибки вот допустили и строители, и проектировщики. Главное самое, что нет разгонных полос, к сожалению. Я об этом говорил не раз. Например, вспомните съезды с МКАДа на основные наши шоссе. Стоит поток машин и ждет, когда их пропустит второй поток машин, идущий по шоссе. Если есть разгонные полосы, то это 100-200 метров. Это экономия или воровство при строительстве магистрали. Дорого обходится, потому что скорости движущихся машин по одной магистрали, съезжающих на эту магистраль с другой, должны уравниваться именно на разгонных полосах, и тогда не образуется никаких очередей. Вспомните, например, съезд с третьего кольца на проспект Мира. И много таких съездов. Что происходит? Съезд с МКАДа на Ярославку, на Новорижской, что, да на все почти, стоят машины съезжающие и занимают все ряды, кроме самого крайнего левого. Из-за этого происходят громадные пробки, из-за этого эти трассы, как бы современные, они становятся, наоборот, рассадником пробок. И второе, инфраструктура. Например, при подъезде к Ленинградскому шоссе висит указатель «Санкт-Петербург направо, а Ленинградское шоссе прямо». И совершенно непонятно, почему направо Санкт-Петербург, а Ленинградское шоссе прямо, имеется в виду, что под эстакадой и потом по лепестку, значит, центр города Ленинградского. Ленинградское шоссе идет и направо, и налево. Это один из примеров. Таких примеров десятки. Третье кольцо имеет безобразную инфраструктуру, вот информационную. И невозможно человеку, который не знает, не ездит каждый день, невозможно найти то место, которое ему нужно. Или, например, указатели там МКАД-север, МКАД-юг. Что они скажут иногороднему человеку, который не знает, что там на севере, где центр, куда ехать в центр, куда ехать в область?
Одновременно с четвертым транспортным кольцом сейчас проектируется и уже строится несколько радиальных трасс. На северо-западе Москвы строится Звенигородский проспект, который соединит Новорижское шоссе с центром. Кроме того, готовятся проекты так называемых шоссе-дублеров для самых перегруженных радиальных направлений, например, Волгоградского и Ленинградского проспектов. Насколько актуальны для города эти проекты, если учесть, что развитие московской сети дорог и подмосковной идет по разным планам, и новые современные широкие московские проспекты могут просто упереться в узкие подмосковные дороги?
Я считаю, что вот строительство как раз вот таких радиальных разгрузочных магистралей нужен Москве как воздух, наверное, даже больше, чем само четвертое кольцо. Но я бы обратил внимание еще все-таки на кольцевую железную окружную так называемую дорогу, которая как железным каким-то кольцом стискивает столицу. Ведь для того, чтобы пересечь железную дорогу, нужно строить уже гораздо более дорогостоящие туннели и гораздо более дорогостоящие эстакады. И если посмотреть на план Москвы, то сразу станет видно, как эта окружная кольцевая железная дорога, как она мешает развитию инфраструктуры дорожной. Она буквально стискивает ее. И, конечно, широкие проспекты, разгружающие центр столицы, спираясь в подмосковные, не столь широкие, конечно, они будут неэффективными. Тут надо просто координировать, мне кажется, усилия и строить, обустраивать столицу, ее четвертое кольцо и прилегающие к нему улицы по единому плану.
О транспортных проблемах Москвы и о том, в какой степени их сможет решить четвертое транспортное кольцо, я говорил с автоэкспертом Юрием Гейко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Ульяновской области будут обнародованы результаты тестирования на знание русского языка, которые в обязательном порядке прошли все местные чиновники. По инициативе губернатора области Сергея Морозова 2500 государственных и муниципальных служащих региона подверглись проверке на знание культуры речи, орфографии и пунктуации. За 40 минут испытуемые ответили на 40 вопросов, сложность которых примерно соответствовала программе средней школы. Отныне подобные испытания предстоят всем претендентам на вакантные должности в исполнительной власти региона. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Накануне тестирования в книжном лотке в здании областной администрации чиновники активно раскупали словари. В библиотеке в том же здании наибольшей популярностью пользовались справочники Розенталя. Перед тестом некоторые управленцы испытывали нервозность. Правила грамматики учили давно, а на подготовку дали день-два. Говорит глава администрации Ленинского района Ульяновска Сергей Шерстнев.
Но волнение у меня тоже есть. Не хочется быть хуже, не боязнью, просто «а что дальше?». Ну, мы обнаружили, да, что главный специалист, зам главы администрации, глава администрации района сдал на 2, на 3. Что дальше будет? Уволится работы, понизит.
Поговорка гласит, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Глава Ульяновской области Сергей Морозов посчитал, что должно быть верно и обратное.
Это не только мы говорим о том вот курсе русского языка, который преподается учителями русского языка. Мы связываем это и с умением правильно формулировать управленческие задачи. Буквально неделю назад мне принесли автобиографию, резюме и ряд документов на прием одного из предполагаемых чиновников на уровне помощника министра. И когда я посмотрел о том, что человек написал короткой автобиографии всего на пол-листочка, и я не специалист, увидел там 8 ошибок, на мой взгляд, так показалось. Но я пришел просто в негодовательство о том, что не при каких условиях данные люди не должны приниматься на работу, независимо от того, какой они уже имеют послужной список.
Морозов отвергает предположение о том, что в Ульяновске затеяна широкая пиар-компания. Он уверен, что без знания родного языка управленцы не смогут работать эффективно. Областные чиновники рангом от начальника отдела и выше сдавали тест в конференц-зале на 400 человек. Из-за тесноты чистоту эксперимента соблюсти не удалось. Задания активно обсуждались. Губернатор и министры областного правительства проходили тест в более комфортных условиях. На 40 вопросов отводилось 40 минут. Вот типичный тест из раздела «Культура речи». Подчеркните правильные формы слова. «Красивее» – «красивше», «площадя» – «площади», «инженеры» – «инженера». Как уверяют преподаватели Ульяновского педагогического университета, разработчики тестов, задания составлены на основе типичных речевых ошибок чиновников. Работник областного министерства по молодежной политике Марина Узалукова говорит, что почувствовал себя школьницей.
Начинаешь активно вспоминать все правила, чему тебя учили. Ну, мне кажется, вспоминаешь. Грамотный управленец должен быть, наверное, умен и талантлив во всем, в том числе и в знании русского языка.
Проверять зашифрованные работы было поручено школьным учителям-словесникам. Первые итоги показали, что тест написан в основном на хорошо и удовлетворительно. Пятерок немного, есть и двойки. Результаты тестирования обещано огласить 5 февраля на аппаратном совещании у губернатора. Неграмотных чиновников предполагается направить на дополнительную языковую подготовку. Вскоре их также ждет мини-экзамен по истории родного края. Так им будут прививать патриотизм. Кроме того, Сергей Морозов начал внедрять букву «Ё» в официальный документооборот. По его заявлению, он уже завернул 2 документа, напечатанных без «Ё». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Генпрокуратура России предъявляет сегодня новые обвинения бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Россия и Грузия приступают к двухдневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения между странами. По меньшей мере 37 человек стали жертвами взрывов и нападений в Багдаде в воскресенье. В столице Индонезии, Джакарте, жертвами сильнейшего наводнения стали, по предварительным данным, 25 человек, эвакуировано 340 тысяч жителей. Президент США Джордж Буш представляет сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня. С ними вас познакомит обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России будет представлена в правительство в марте 2007 года, сообщил министр регионального развития Владимир Яковлев. В частности, по его словам, документ, рассчитанный на период от 20 до 25 лет, наряду с экономическим и бюджетным планированием, позволит выработать согласованные решения по рациональному распределению основных инвестиционных проектов. Кроме того, как сказал министр, концепция будет способствовать снижению дифференциации уровня жизни в регионах. Примерно половина российских граждан, 48%, считает, что их доходы в 2006 году не изменились. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в конце января Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вместе с тем, почти треть опрошенных заявила, что их доходы в прошлом году выросли, а у пятой части респондентов они снизились. Социологи также сообщили, что, по их данным, чем моложе были участвовавшие в опросе граждане, тем чаще заявляли они об увеличении собственных доходов. Российские инспекторы сегодня начинают проверку работы ветеринарного надзора Польши, в том числе ряда животноводческих предприятий, пунктов отгрузки продукции, а также портов и контрольных пунктов пропуска на границе. Россия запретила ввоз мяса из Польши в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ польские власти в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя снятия запрета на поставки в Россию животноводческой продукции. Организация стран-экспортеров нефти не будет предпринимать новых действий на рынке сырья до марта, чтобы оценить влияние снижения объемов поставок, которое должно произойти с 1 февраля, заявил министр энергетики Катара. ОПЕК, контролирующая более трети всей добычи нефти в мире, приняла решение сократить квоту на 1 200 000 баррелей в сутки с 1 ноября 2006 года и еще на 500 000 баррелей с 1 февраля 2007. Китай договорился о создании торгово-экономической зоны в Замбии, одной из беднейших стран Африки, расположенной на юго-востоке континента. Сообщается, что она должна стимулировать инвестиционную деятельность китайских предприятий, которые намерены выпускать в Замбии, в частности, продукцию легкой промышленности, строительные материалы и домашнюю электронику. В целом, по прогнозам, товарооборот Китая со странами Африки к 2010 году вырастет в два раза до 100 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 48 копеек, на копейку ниже, чем в конце прошлой недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии спортивный обозреватель «Свободы» Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день.
В минувшие выходные завершились сразу несколько крупных соревнований, в том числе чемпионаты мира по зимним видам спорта. С результатов и начнем.
Начнем с результатом мировых первенств. Их проходило рекордное количество 5, хотя планировалось еще больше, 6. Но горнолыжники, которые должны были еще в субботу начать выступление в Швеции, первые старты мирового первенства проведут только сегодня. Мужчины выйдут на трассу слалома гигантов. В субботу эти соревнования были отменены из-за сильного ветра, а женские в том же виде программы, но уже в воскресенье, не состоялись из-за тумана и, как следствие, плохой видимости. Начну с чемпионата мира по хоккею с мячом, который прошел в России, в Кемерово. Сборная России в финальном матче одержала победу над командой Швеции 3-1. В матче за третье место сборная Финляндии в дополнительное время выиграла у команды Казахстана 5-4. Еще два чемпионата мира прошли на двух альпийских санно-бобслейных трассах. В Санкт-Морице в воскресенье программу мирового первенства по скелетону и бобслею завершили бобы четверки. Первое место занял швейцарский экипаж Ива Рюэга. Вторыми были канадцы с рулевым Пьером Людерсом и третьими немцы во главе с легендарным Андре Ланге. Саночники выступали в Иглсе. В последний день соревнований там было разыграно два комплекта наград. У женщин все места на пьедестале почета заняли представительницы Германии. В таком порядке первое место Татьяна Хюфнер, второе Анки Вишневски и третье Силке Краусхар. В двойках сильнейшими также были немецкие спортсмены Патрик Лейтнер и Александр Рёш. Серебряные медали достались австрийцам Тобиасу и Маркусу Шиглем, бронзовые американцам Марку Гриммиту и Брайану Мартину. Таким образом, в ходе двух этих чемпионатов были разыграны 10 комплектов наград, и в суммарной таблице подавляющее преимущество у немецких спортсменов: 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Далее идут команды Швейцарии: 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая, и США: 1 золотая, 2 серебряные и 4 бронзовых. Также на пьедестал почета поднимались представители Италии, Австрии и Канады. В Италии в местечке Анхольц-Антерсельва продолжается чемпионат мира по биатлону. Вчера там состоялись мужская и женская гонки преследования, в которых победы одержали гонщики, ушедшие на дистанции первыми, то есть победители спринта. У мужчин не было равных норвежцу Оле Эйнеру Бьерндалену. А вслед за ним к финишу одновременно пришли россиянин Максим Чудов и француз Винсан де Фран. Фотофиниш определил преимущество российского спортсмена, который и получил серебряную медаль. У женщин вторую награду высшего достоинства выиграла немка Магдалена Нойнер. Вторую гонку закончила норвежка Линда Грубин, стартовавшая 18-й. А бронзовую медаль получила шведка Анна Карин Олафсон, ушедшая на дистанцию 2-й. В Германии в главном матче чемпионата мира по гандболу среди мужских команд немцы взяли верх над поляками 29-24. Сборная Дании выиграла бронзовые медали. Во встрече за третье место она одолела команду Франции 34-27. Победа немецкой команды стала достаточно неожиданной, ведь ее перед началом турнира никто не причислял к фаворитам. А еще более многих наблюдателей удивил чрезвычайно высокий интерес зрителей к этому виду спорта, казалось бы, не относящемуся к самым популярным в стране. Из Гумерсбаха сообщает корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Я нахожусь в небольшом городке Гумерсбах, что неподалеку от Кёльна. С точки зрения туризма, этот городок, где проживает всего 50 тысяч жителей, большого интереса не представляет. Пожалуй, главная местная достопримечательность – это гандбольный клуб, который так и называется – Гумерсбах. Основанный в 1923 году клуб многократно становился чемпионом Германии и обладателем Кубка европейских чемпионов. Гумерсбах называют одной из гандбольных столиц Германии. Во время полуфинального матча между сборными Германии и Франции все пивные города забиты. Местные жители за кружкой пива активно поддерживают любимую команду перед экранами телевизоров. Я захожу в одну из пивных. Я когда-то приехала в Гумерсбах из другого города, вышла замуж и осталась здесь жить. До чемпионата мира я вообще ничего не слышала о гандболе. Для немцев болеть за национальную команду – это всегда особые эмоции, особые переживания. Вне зависимости от того, футбол это гандбол или баскетбол. Это маятник, который качается между всплеском счастья от победы любимой команды и возможным инфарктом в случае ее поражения, говорят другие посетители пивной. Прекрасная игра, супер. Гандбол – это больше экшен, это эмоции, радость по поводу каждого забитого гола. Каждую секунду сжимаешь руки в кулаке. И в этот момент полуфинальный матч между сборными Германии и Франции завершается. Немецкий телевизионный комментатор радостно восклицает. 2 секунды, финальный свисток, Германия в финале. Одна из посетительниц пивной не скрывает своих эмоций. Все ясно, мы дважды обыграли французов, и теперь, я надеюсь, победим в финале. А мэр города Гумерсбах Франк Хельменштайн удручен в связи с тем, что не сможет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по гандболу. Я должен честно сказать, что сегодня утром я грыз свой рабочий стол от злости, когда узнал, что из-за деловых встреч не смогу приехать в Кёльн на финал чемпионата мира. Чемпионат мира по гандболу в Германии неожиданно привлек пристальное внимание болельщиков. Согласно статистике, более 300 тысяч зрителей посетили матчи мирового первенства.
Рассказ нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина дополню еще одной цифрой. На финальной встрече присутствовало 19 тысяч зрителей, что тоже своеобразный рекорд. Представители еще 3 зимних видов спорта только готовятся к чемпионату мира, который состоится в конце февраля в Японии. В минувшие выходные они провели очередные старты в рамках Кубков мира. Лыжники в Давосе вчера выступали в эстафетах мужской 4 по 10 километров и женской 4 по 5. У мужчин победила сборная России, второй была команда Италии, третьей – Франции. У женщин лучшими стали шведки, вслед за ними в призеры вошли команды Норвегии и Финляндии. Двоеборцы соревновались в закопании. В воскресенье прошел спринтерский этап. Один прыжок с трамплина и гонка преследования на 7,5 километров. Первое место занял немец Бьерн Кирхайзен, второе – финн Ханну Манинен и третий – норвежец Магнус Моон. В Тетизее Нойштадте, где выступали летающие лыжники, в воскресенье, как и днем ранее, победил поляк Адам Малыш, австриец Грегор Шлеренцауэр занял второе место, россиянин Дмитрий Васильев – третье. Васильев второй раз в своей карьере поднялся на пьедестал подсчета на этапах Кубка мира. Первый успех пришел к нему 1 января 2001 года, когда Дмитрий был вторым в состязаниях в Гармиш-Партенкирхене, входящих в турне четырех трамплинов. Ну, а в крупнейших национальных футбольных чемпионатах Европы в минувший уикенд были сыграны очередные туры. В английской премьер-лиге оба лидера в 26-м туре одержали гостевые победы: Манчестер Юнайтед над Тоттенхэмом 4-0 и Челси над Чарльтоном 1-0. Таким образом, разрыв в 6 очков между Манчестером Юнайтед и Челси сохранился. Третье место в чемпионате занимает Ливерпуль. Он сыграл в ничью с Эвертоном 0-0 и уступил Челси 7 очков. Четвертое поражение в сезоне потерпел вчера лидер французского чемпионата Лион, уступивший в гостях Труа 0-1. Его преимущество над Лансом, сместившим со второго места Лиль, сократилось до 11 очков. Ланс в 23-м туре одолел на чужом поле Валансиен 3-1, а Лиль дома сыграл в ничью 0-0 с Нантом и на очко теперь отстает от Ланса. Возвращение Отмара Хитцфельда на пост главного тренера Баварии не пошло пока на пользу команде. В субботу мюнхенский клуб проиграл в гостях Нюрнбергу 0-3. В трех матчах второго круга Бавария набрала лишь очко и занимает четвертое место в чемпионате немецкой Бундеслиги. А на первое место там вышел Шальке 0-4, который в воскресенье взял верх над Вердером 2-0. У Шальке 0-4 стало 45 очков, на 3 меньше у Вердера. Третью строчку с 38 очками занимает Штутгарт в Дортмунде, обыгравший местную Боруссию 1-0. Все лидеры испанского чемпионата в 21-м туре потеряли очки. Барселона сыграла в ничью на поле Осасуны 0-0. Такой же результат был в домашней встрече Севильи с Реалом Сосьедад. А мадридский Реал на своем поле проиграл Леванте 0-1. Барселона набрала 43 очка, на очко меньше в активе Севильи. И на третье место, сместив Реал, вышла Валенсия 39 очков. У Реала осталось 38. На сегодня программа спортивных соревнований будет менее насыщенной, как всегда бывает в понедельник. Кроме уже упомянутых мной стартов горнолыжников на чемпионате мира в Швеции, начнутся женские теннисные турниры в Париже и Паттайе.
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Арслан Саидов, продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Правосудие». Чем чреваты нововведения в закон о регулировании нотариальной деятельности? Какова роль нотариусов в так называемой дачной амнистии, объявленной российскими властями? В студии «Радио Свобода» президент Федеральной нотариальной палаты Евгений Клячин. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Повтор завтра в час ночи и в субботу в 5 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее острых.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Около 300 представителей национал-радикальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».